Испанские врачи против схоластики. Наряду с Италией возрождение новых гуманистических взглядов на индивидуальную психологическую жизнь достигло высокого уровня и в других странах, где подрывались устои прежних социально-экономических отношений. В Испании возникли направленные против схоластики учения, устремленные к поискам реального знания о психике. Так, Х. Вивес, XVI век, в знаменитой в ту эпоху в Европе книге «О душе и жизни» доказывал, что человеческая природа познается не из книг, а путем наблюдения и опыта, позволяющих правильно воспитывать ребенка. Другой врач, Х. Уарте, XVI век, также отвергая умозрение и схоластику, требовал применять в познании индуктивный метод, изложенный им в книге «Исследование способностей к наукам». Это была первая в истории психологии работа, в которой ставилась задача изучить индивидуальные различия между людьми с целью определения их пригодности к различным профессиям. Наконец, еще один испанский врач Перейра, XVI век, предвосхитив на целый век Декарта, предложил считать организм животного своего рода машиной, которая не нуждается для своей работы в участии души. Фрэнсис Бэкон. Эксперимент и индукция. Наиболее резко и решительно шли атаки на изжившие себя, хотя и прочно поддерживаемое церковью, негативное отношение к опыту в Англии. Здесь глашатаем эмпиризма выступил Фрэнсис Бэкон, 1561-1626, сделавший главный упор на создание эффективного метода науки с тем, чтобы она на деле способствовала обретению человеком власти над природой. В своем труде «Новый органон», само название которого означало «вызов царю философии Аристотелю», чья книга «Органон» содержала канонизированную схоластикой логическую теорию дедуктивного вывода как перехода от общего к частному, Бэкон отдал пальму первенства индукции, от латинского «индукция» – «наведение», то есть такому толкованию множества эмпирических данных, которые позволяют их обобщать с целью предсказывать грядущие события и тем самым овладевать их ходом. Идея методологии, исходившей из познания причин вещей с помощью опыта и индукции, воздействовала на создание антисхоластической атмосферы, в которой развивалась новая научная мысль, в том числе психологическая. Психологическая мысль в новое время. 17 век. Новую эпоху в развитии мировой психологической мысли открыли концепции, вдохновленные великим триумфом механики, ставшей царицей наук. Ее понятия и объяснительные принципы создали сперва геометромеханическую Галилей, затем динамическую Ньютон, картину природы. В нее вписывалось и такое физическое тело, как организм, с его психическими свойствами. Первый набросок психологической теории, ориентированный на геометрию и новую механику, принадлежал французскому математику, естествоиспытателю и философу Декарту. 1596-1650. Теоретическая модель организма по Декарту – автомат, система, работающая механически. Тем самым живое тело, которое во всей прежней истории знаний рассматривалось как одушевленное, то есть одаренное и управляемое душой, освобождалось от ее влияния и вмешательства. Отныне различие между неорганическими и органическими телами объяснялось степенью отнесенности последних к объектам, действующим по типу простых технических устройств. В век, когда эти устройства со все большей определенностью утверждались в общественном производстве, принцип их действия запечатлевала и далекая от этого производства научная мысль, объясняя по их образу и подобию функции организма. Первым большим достижением в этом плане стало открытие Гарвеем кровообращения. Сердце представлялось как своего рода помпа, перекачивающая жидкость, для чего не требуется участие души. Открытие рефлекса. Второе достижение принадлежало Декарту. Он ввел понятие о рефлексе, ставшее фундаментальным для физиологии и психологии. Если Гарвей устранил душу из разряда регуляторов внутренних органов, то Декарт отважился покончить с ней на уровне внешней, обращенной к окружающей среде, работе целостного организма. Мы вновь сталкиваемся с принципиальным для понимания прогресса научного знания вопросом о соотношении теории и опыта, эмпирии. Достоверное знание об устройстве нервной системы и ее отправлениях было в те времена ничтожно. Декарту эта система виделась в форме трубок, по которым проносятся легкие воздухообразные частицы. Он называл их животными духами. По декартовой системе рефлекса приводят эти духи в движение внешний импульс, занося их в мозг, откуда они автоматически воздействуют на мышцы. Горячий предмет, обжигая руку, вынуждает ее отдернуть. Происходит реакция, подобная отражению светового луча от поверхности. Появившийся уже после Декарта термин «рефлекс» и означал отражение. Реакция мышц – неотъемлемый компонент поведения. Поэтому Декартова схема, несмотря на ее умозрительный характер, относится к разряду великих открытий. Она открыла рефлекторную природу поведения, объяснив его без обращения к душе как движущей телом силе. Декарт надеялся, что со временем не только простые движения, такие как защитные реакции руки на огонь или зрачка на свет, но и самые сложные удастся объяснить открытой им физиологической механикой. Например, поведение собаки на охоте. Когда собака видит куропатку, она, естественно, бросается к ней. А когда слышит ружейный выстрел, звук его, естественно, побуждает ее убегать. Но, тем не менее, легавых собак обыкновенно приучают к тому, что вид куропатки заставляет их остановиться, а звук выстрела – подбегать к куропатке. Такую перестройку поведения Декарт предусмотрел в своей схеме устройства телесного механизма, который, в отличие от обычных автоматов, выступил как обучающая система. Она действует по своим законам и механическим причинам, знание которых позволяет людям владеть собой. Так как при некотором старании можно изменить движение мозга у животных, лишенных разума, то очевидно, что это еще лучше можно сделать у людей, и что люди, даже со слабой душой, могли приобрести исключительно неограниченную власть над своими страстями. Не усилие духа, а перестройка тела на основе строго причинных законов его механики обеспечит человеку власть над собственной природой, подобно тому, как эти законы могут сделать его властелином внешней природы. Страсти души. Одно из важнейших для психологии сочинений Декарта называлось «Страсти души». Этот оборот следует пояснить, так как и слово «страсть» и слово «душа» наделены у Декарта особым смыслом. Под страстями подразумевались не сильные и длительные чувства, а страдательные состояния души. Все, что она испытывает, когда мозг сотрясают животные духи, прообраз нервных импульсов, которые приносятся туда по нервным трубкам. Иначе говоря, не только такие мышечные реакции, как рефлексы, но и различные психические состояния возникают автоматически, производятся телом, а не душой. Декарт набросал проект машины тела, к функциям которой относятся восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние стремления. Я желаю, чтобы вы рассуждали так, что эти функции происходят в этой машине в силу расположения ее органов. Они совершаются не более и не менее, как движение часов или другого автомата. От души к сознанию. До Декарта вся деятельность по восприятию и обработке психического материала считалась производимой особым агентом, черпающим свою энергию за пределами вечного земного мира – души. Теперь же доказывалось, что телесное устройство и без нее способно успешно справляться с этой задачей. Не становилась ли душа в таком случае безработной? Декарт не только не лишает ее прежней царственной роли во Вселенной, но возводит в степень субстанции, сущности, которая не зависит ни от чего другого, стало быть, признает равноправной великой субстанции природы. Душе предназначено иметь самое прямое и достоверное знание, какое только может быть у субъекта, о собственных актах и состояниях, невидимых ни для кого другого. Душа определялась по единственному признаку – непосредственной осознаваемости своих явлений, которые, в отличие от явлений природы, лишены протяженности. Тем самым произошел поворот в понятии о душе, ставший опорным для следующей главы в истории построения предмета психологии. Отныне этим предметом становится сознание. По Декарту началом всех начал философии и науки является сомнение. Следует сомневаться во всем, естественном и сверхъестественном. Однако никакой скепсис не устоит перед суждением «я мыслю». А из этого неумолимо следует, что существует и носитель этого суждения – мыслящий субъект. Отсюда знаменитый Декартов афоризм «мыслю, следовательно, существую». Поскольку же мышление – единственный атрибут души, она всегда мыслит, всегда знает о своих психических содержаниях, зримых изнутри. Бессознательной психики не существует. В дальнейшем это внутреннее зрение стали называть интроспекцией, видением внутрипсихических объектов, образов, умственных действий, волевых актов и другого. А концепцию сознания Декарта – интроспективной. Впрочем, как в случае с душой, понятие о которой претерпело сложнейшую эволюцию, понятие о сознании, как мы увидим, меняло свой облик. Однако, прежде чем это произошло, оно должно было быть изобретено.